Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин. И я, как всегда, начинаю свою передачу с настройки. И сегодня я прочитаю свое стихотворение «Сновидение» из цикла «Единорог с дамой» 1991 года. «Я остригаю ноготь на ноге, в мир пасмурно двоящийся вступаю, бреду на ощупь в призрачной пурге, пугаюсь, падаю и засыпаю. Встаю опять, сугробы развезло, проваливаюсь по колено в луже, промозглое весеннее тепло. Все небо в тучах, стало только хуже. Вдруг вижу холм, на нем лежит ковер, мельчайшие цветки на синем фоне. Играет вальс, невидимый топер, напитан воздух сотней благовоний. Ты валом платья машешь мне платком, блаженствуешь на ткани гобелена, но холм накрыт стеклянным колпаком, и явь запотевает постепенно». Нашего оперного клуба, вы уже знаете, это Мария Петрова, Елена Боцаева, Константин Никишин и я, Алексей Парин. Но Маши с нами нет, но она нам все расскажет, что она думает. А мы сегодня будем разговаривать об постановке оперы Генделя «Ариадан» в Большом театре, как нам это понравилось, что мы по этому поводу думаем. Если вы слушаете передачи мои, то вы уже слышали мои беседы с Дэвидом Олденом, с Лукой Пизарони и с Джан-Лукой Капуано, поэтому кое-что вам уже известно. Но сегодня мы будем разговаривать о том, что это за спектакль, кто нам там нравится, что нам не нравится. Значит, это постановка в Большом театре на новой сцене спектакля, который был сделан в Английской национальной опере 27 лет назад. И первой у нас будет говорить Маша, потому что она от нас далеко, но принимает участие обязательно в сегодняшней нашей передаче.
Дорогие друзья, добрый день. Привет вам с Северных морей. Мне очень жаль, что я не могу с вами вместе обсудить это событие. И мне приходится в странном формате разговаривать с диктофоном, но тем не менее я попробую. Если говорить о спектакле Дэвида Олдена, нужен ли он нам сегодня в Москве, я за всю Москву отвечать не готова, но мне определенно, да, нужен. Если о чем-то и можно пожалеть относительно него, только о том, что я не смогу до осени увидеть его еще раз. Осенью, конечно, обязательно пойду на оба состава. А несмотря на то, что спектаклю почти 30 лет, смотрится он куда актуальнее и современнее всего того, что обычно предлагает на Большой театр. Конечно, есть детали, которые выдают его возраст, но это не так важно, потому что он сыгран так живо, на таком нерве, совсем не думаешь о его возрасте. Массовка, балет, все исполнители двигаются на сцене, играют очень здорово. И я очень, конечно, надеюсь, что спектакль не повалится, когда постановочная команда уедет, как вообще бывает в Большом театре. Главными героями в моем спектакле, я смотрела первый состав, были Полинесса, который закручивает интригу, вокруг которой строятся действия, и Джиневра. Для меня эти двое, Крюсов Дюмо, соответственно, Полинесса и Альбина Латипова Джиневра, были самыми яркими исполнителями в моем спектакле. Дюмо я знаю давно по разным записям, и он мне всегда очень нравился как харизматичный актер, но я совершенно не ожидала услышать такое виртуозное владение голосом. У него очень специфический тембр, но его было безумно интересно слушать каждую секунду. И играл он потрясающе. Невозможно совершенно оторвать глаз от этого злодея в жутком рыжем парике и леопардовом пальто. Альбину Латипову, боюсь, я слушала впервые. И для меня поэтому она огромное открытие, потрясающая певица. И я бы хотела отдельно отметить. две ее арии во втором действии. Я успела, честно говоря, за время пандемии или даже, может быть, за более долгое время отвыкнуть от ощущения, когда перехватывает дыхание от того, как звучит музыка. А в этом спектакле со мной это происходило регулярно. И больше всех в этом виноват дирижер Джан-Лука Капуано, который теперь, наверное, мой любимый барочный дирижер. Один из, конечно. Поговорю про других певцов. Ариадант Паоло Муричи. Для меня она немножко сместилась с центральной позиции в спектакле. Возможно, это связано с моими личными ожиданиями от Ариаданта, от того, как звучат две центральные арии «Скерцинфида» и «Допанота». Мне показалось, что Паоло Муричи немного проигрывает своим коллегам энергетически. Тембр может быть бледноват. Но, опять же, возможно, это связано с моими личными ожиданиями, потому что она прекрасная певица, и ничего плохого я сказать о ней совершенно не могу. Лука Пизарони, король Шотландии, был ожидаемо прекрасен и как певец, и как актер. Большое впечатление на меня произвел Бернард Рихтер, тенор Лурканио. Мы вообще не избалованы такими тенорами, мне кажется. Я получила огромное удовольствие. Хотя персонаж вызывает, конечно, крайне противоречивые эмоции. Екатерина Морозова, певица из Большого театра, которую я раньше слышала, но никаких особенных впечатлений от встречи с ней у меня не было. Здесь она мне очень понравилась. Мне кажется, она в целом не уступает своим коллегам, которые являются записными барочными певцами. И звучала достаточно стильно, и актерски тоже была прекрасна. Хочу еще сказать про оркестр несколько слов. Это оркестр Большого театра, который играл на современных инструментах, кроме группы «Континуум», которая играла на исторических инструментах. Это как раз приглашенные музыканты. И Большой театр, оркестр Большого театра под управлением Джан-Луки Капуано играл изумительно, чего вообще я не могла сказать по предыдущим исполнениям барочных опер оркестром Большого театра, особенно «Альцины», которая была не очень удачной. Вот, так что я надеюсь, что это не последняя опера Генделя в Большом театре, тем более теперь оркестр умеет его играть прекрасно. Хочется надеяться, что Генделя будет больше. Пользуясь случаем, хочу признаться своей большой любви к Генделю.
Ну, вот мы услышали Машу, и теперь давайте устроим, по-немецки это называется «Бундерай», это значит «мужчина-женщина», «мужчина-женщина». Значит, Костя, ваша очередь.
Мое впечатление об опере «Ариадант» в Большом театре смешанное. Я совершенно поражен музыкальной стороной, как и многие. И это прямо действительно очень удачно, очень ярко. И это звучание действительно обычного большого театра, обычного оркестра, обычной новой сцены. Ну, в общем, все те же самые. Но результат при правильном подходе оказывается, может оказаться действительно впечатляющим. И то, как современные инструменты можно составить вместе с барочными, с историческими, то, как можно туда добавить ударных, отвечающих духу времени, но, вообще-то говоря, не прописанных детально, и как можно наполнить жизнью и красками известную достаточно хорошо партитуру Генделя, это удивительно, за этим очень любопытно следить и восхищаться тому, что это играется в Москве, тому, что это играется не единожды в концертном исполнении, а, вообще говоря, в репертуаре Большого театра и сейчас. И я надеюсь, что мы будем иметь возможность услышать и в следующих сезонах этот спектакль. У меня скорее есть вопрос к самому спектаклю и к тому, вот сейчас через 27 лет на сцене Большого театра, насколько он нам нужен, интересен и вообще понятен. И вообще вопрос, наверное, несколько глубже и шире здесь. Насколько вообще опера Генделя длиною 4 часа, если ее посчитать вместе с антрактами, удобоваримо для нынешнего зрителя и московского зрителя. Генделя должно быть много, с одной стороны. С другой стороны, на спектакле местами, несмотря на совершенно прекрасную музыку, на хорошее пение, у меня сложилось впечатление, что немножко долговато, немножко скучновато организовано все происходящее. Я отдаю себе отчет в том, что вообще, наверное, то, как Дэвид Олден это сделал, в принципе, хорошо соответствует традиции барочного театра, традиции театра как некоего такого классического места, оторванного от сегодняшнего дня, стоящего на катурных, быть может, к которому непосредственно мы отношения не имеем, но который имеем как часть собственного восприятия такого культурного мира, изобразительного искусства, пения и музыки. Вот это отдалено от меня, хотя очень красиво. И вот эта вот теоретическая красота продолжительностью 4 часа, она вызвала у меня вопрос, так ли мне нужно так много этого, такого вот нарочито театрального, нарочито барочного, первоклассно совершенно сделанного, красивого по картинке, стильного, эффектного, яркого. Вот мизансцена, которая перед нами, ну, она действительно удивительная. Есть более удачные моменты, есть менее удачные моменты. Но в целом у меня сложилось ощущение перетянутости всего происходящего. Однако я благодарен режиссеру и дирижеру за то, что нам это показали с начала до конца, начиная от увертюры, заканчивая балетными сценами, которые иногда можно вырезать без сильно большой потери для восприятия. Или можно вырезать второстепенных персонажей, оставляя буквально по одной арии у каждого. Здесь каждый из певцов мог несколько раз продемонстрировать свое умение, свое мастерство. И это хорошо, потому что не каждому с первого раза получается справиться с волнением и выдать то, что приятно слушать и чему приятно прокричать «Браво!» в конце. Наверное, для начала все.
Да. Лена?
Ну, обычно я выступаю в качестве такого скептика по отношению к Большому театру. В данном случае это будет не так. Как бы, во-первых, я получила просто огромное удовольствие от этого спектакля целиком. Я не хочу даже членить отдельно, да, вот в целом он мне не кажется устаревшим, хотя я знаю, что эта точка зрения тоже есть среди московской публики. Согласна со всеми восторгами по отношению к оркестру, к дирижеру. Отдельно хочу отметить нежно любимую группу «Континуум», как всех музыкантов, которые мы давно знаем, да, и по другим, и по концертам, и по работе в Большом театре, опять же, в барочном репертуаре. Должна сказать, что в принципе в Большом театре мне вот эта линия барочной оперы, то немногое, что мне там интересно, да, одно из немногих. Как раз вот мейнстрим Большого театра мне наименее, пожалуй, интересен. А вот это, и мы за эти несколько лет, начиная, наверное, с постановки «Эрделинды», да, мы видим, как постепенно театр развивается в этом направлении. И вот для меня вот этот спектакль, первый раз, когда я просто на спектакле не думала, что я работаю, что нам надо об этом будет поговорить, а я просто получала гигантское удовольствие от того, что вот я присутствую, да, просто как бы радость присутствия в театре. Вот. Мне не показался он устаревшим, да, возможно, вот сейчас послушав Кости, потому что как бы это просто моя среда обитания, да, то есть мне не кажется, это как какие-то катурные или что-то, я так живу, возможно, это профессиональная деформация, да, потому что мне, в принципе, вот такой немножко пассоистический, как бы, да, подход, вот эти вот благородные руины, это то, что, среди чего я живу, в общем, чем я занимаюсь.
И как реставратор.
Как реставратор.
Как реставратор,
как реставратор, да. То есть это вот...
Это ваша ежедневность
это,
такая.
Это вот моя жизнь просто, да, да. Моя обыденность. И поэтому как бы у меня не было ощущения, что я переместилась...
Вы постмодернизм
куда...
по работе.
Да. И у меня не было ощущения, что это какие-то искусственные условия, да, которые нас перенесли, какой-то такой искусственный театр. Нет, для меня это абсолютная органика. Мало того, что мне кажется, это правда... Это, мне не кажется таким забитым приемом, да. То есть я вообще не думала о приемах. То есть вот как-то я просто принимаю вот эти правила игры. Потому что, например, штутгартский «Ариадант», где действие происходит на боксерском ринге, у меня были очень большие сложности восприятия, потому что я просто эту эстетику не воспринимаю, да, поединка боксерского. И из-за этого у меня очень сложно было воспринимать спектакль. А тут я, как бы, у меня нет вот этого барьера. Это абсолютно органично. Опять же, мне хотелось бы, как и Маша, отметить двух певцов. Для меня как бы этот спектакль, вот, я была на премьере, и премьеру я бы назвала, конечно, не Ариадантом, а Геневра и Полинесса, да, жертва и интриган, как бы, вот, потому что, к сожалению, Паула Мурихи для меня не спела Ариаданта, да, при том, что, правда, певица хорошая, но и сам голос, он более плоский на фоне всех остальных певцов, и у нее очень сложные актерские задачи, особенно во втором действии, и видно, что она вся сила сосредоточена на том, чтобы выполнить техническое задание, которое дает режиссер, и вот это... как бы степень концентрации, которую требует, да, ария «Скерца инфида», как бы ты на пороге принятия последнего решения, да, а у нее просто другая степень концентрации. Вот есть очень хорошая запись концертного исполнения «Фаджоли». Ты не думаешь, концерт это или нет, но просто там пробирает до мурашек, да? Это даже не то, что он поет на диске, а это вот именно какой-то...
То, что мы слышали. Мы слышали в начале нашего часа, как раз как Фаджоли поет, только там он поет допа-нот.
Да,
но
да.
Не важно.
Не важно, просто там вот просто понятно, что такое другая степень концентрации, да, вот присутствие актерское, даже не важно, спектакль это или концерт. И у Генделя много таких арий, которые требуют такого присутствия, и не каждый хороший певец это может сделать. Но... в этом спектакле я вижу как бы большую перспективу, да, вот если Большой театр будет его грамотно эксплуатировать, мне кажется, меняя составы, да, если будет оставаться тот же дирижер, если они будут продолжать давать им нужное количество репетиций, да, чтобы все это было сыграно, мне кажется, там есть куда развиваться, чтобы поиски составов других, да, каких-то сочетаний, там есть куда расти. И отдельно я бы, правда, хотела отметить Альбину Латипову, потому что для меня это была просто крепкая вокалистка, а теперь для меня это одна из выдающихся певиц в своем поколении, мне хочется за ней следить дальше. И я очень рада, что и она, и Екатерина Морозова вот как бы так дебютировали в барочном репертуаре. Это, мне кажется, очень важно, что Большой театр выращивает в своих недрах такие сокровища. Вот.
Дело в том, что у меня будут такие более сложные рассуждения, потому что я человек древний, в отличие от вас, и у меня своя история восприятия барочных опер. Вот такой спектакль, который мы видим, это 90-е годы, когда мы начинали это восприятие. И тогда все было каким-то образом. Но сейчас частично все похоже друг на друга, да? И тогда было похоже друг на друга. И мой любимый спектакль «Дон Жуан» Люка Бонзи в Вене, он постмодернистский по своей природе, потому что каждая из женщин там принадлежит своей эпохе. Романтизму, экспрессионизму, итальянскому кино после войны. А здесь мы видим то, что Костя называет вот такой как бы на катурнах. Я как раз никаких катурнов не вижу, потому что все герои, независимо от того, в латах они или в современном платье, как Долинда, у которой вообще брюки под платьем, да, она совершенно современный человек, она потом переодевается во фрак в первом сне, да, и так далее. Она вообще совершенно современный человек. Вот это как раз то, в чем мы живем. Я не являюсь реставратором, но это тоже как бы моя ежедневность. И я воспринимаю этот спектакль очень странно. Я, слава богу, был на двух репетициях с двумя составами. Потом был на генеральной, потом был на первом составе и два акта во втором составе видел. Поэтому у меня такое цельное впечатление. У меня этот спектакль нравится, потому что над ним работал сам Дэвид Олден. Они все живые, абсолютно, в обоих составах все живые. Они на сцене живут жизнью совершенно полноценной. Это уже делает как бы спектакль таким живым, который я воспринимаю. Про музыкальную сторону мы действительно не говорим, потому что она держится на Джан-Луки Капуано. И это то, как он делает хотя бы просто «Скерца инфида», как по нотам, по всем, по темпу, по смыслу каждой ноты. Это совершенное чудо абсолютное. И у меня было такое же восприятие в Зальцбурге, где он дирижировал с Чичили и Бартоли, и где в первой части для меня был ужас, потому что у Чичили и другом голос, и я был в отчаянии. А потом, когда началось второе, и она с ним спела «Скерца инфида», это было снять шляпу, потому что вот то, как он это делает, это совершенно сойти с ума. И поэтому у меня восприятие этого спектакля, где вот такое намешанное, где балет, которую Гендель вообще неизвестно зачем, да, потому что у него была танцовщица, которую надо было приплюсовать, чтобы это хорошо продавалось. А здесь из этого сделаны сны, которые очень здорово придуманы, в которых намешано сумасшествие, во-первых, да, и, во-вторых, вырыты все такие подспудные вещи у персонажей, хотя бы связь дочери с отцом во втором действии очень интимная, и это очень сильно все соединяет, и эти сны, в которых тоже они одеты черти как и черти во что, и они, с одной стороны, из каких-то таких придуманных миров, да, а с другой стороны, мы видим, что они и из конкретности из всех. И это еще больше делает для меня живым. Кроме того, для меня очень важно, что этот спектакль похож на спектакль в театре «Глобус» шекспировской пьесы. Потому что вот то, как они живо реагируют друг на друга, как они живут, в каком-то... Вот в театре «Глобус» тоже возникает, я один раз там был на «Буре», вот в сегодняшнем «Глобусе», возникает ощущение, они же одеты там вроде в шекспировские костюмы, а они играют так живы эти англичане, что как будто вот они среди нас и ходят, и поэтому никакой вопрос о том, где и что, не возникает. Потому что Шекспир, весь английский театр, хоть музыкальный, хоть драматический, основан на Шекспире. И он остается все равно главным драматургом. И вот через это восприятие у меня все и происходит. Поэтому через музыкальную сторону и через вот эту драматически оптическую для меня, конечно, я проваливаюсь в это, и я сдаю свои позиции как человек, который вообще борется за сверхсовременный какой-то уровень спектакля. Сдаю вот на каком-то вот этом уровне. Про Костина восприятие хочу сказать, что второй состав, на мой взгляд, он очень сильно проигрывает первому. И тут мы видим Дюмо и Пизарони, например, и Латипова. Это величины верхнего уровня, это первый уровень. Во втором таких людей нету. Они кто лучше, кто хуже, но они простоваты. А в первом составе они совсем не простоваты. Они все, когда Пизарони выходит в этом дурацком красном наряде для того, чтобы показать, что он царь, король, что он отец, ты снимаешь шляпу, потому что как он идет, понимаете, это вообще все сказано. А когда идет во втором составе наш король, это какая-то другая история получается. И вот из-за этого получается такое смешанное. И, может быть, из-за этого у вас возникает ощущение, что это длинно. А потому что в первом составе, у меня тоже во втором составе, в первом действии тоже было ощущение, что длинновато. Во втором уже нет. Когда смотришь первый состав, совсем это не возникает, потому что и там и тенор вот тоже потрясающий, совершенно неожиданно. Хотя они все во втором составе, все нормально, но это вот на уровне энергетики другой уровень совершенно. Поэтому, мне кажется, вот мы должны разбираться в том, что такое современный спектакль и почему я, мне бы надо ответить на вопрос, как это я так вот сдаю свои позиции и не хочу Костелуччи, Чернякова, не вообще не хочу, а вот в данном случае предаю их, можно сказать, предаю, потому что спектаклю 30 лет, а я говорю, он мне очень нравится.
Может быть, всякий спектакль, которому 30 лет, который делает автор, с живыми актерами можно сделать вот так.
Мне кажется, дело в отзыве зрительском, да? Вот если у вас есть этот отзыв, спектакль современный. Если у вас нет этого отзыва, есть куча премьер, на которые абсолютно...
Это слишком простой ответ. Мне кажется, знаете, мне кажется, это слишком простой ответ, потому что все-таки восприятие наше такая сложная вещь. Я же, конечно, я... целиком, когда идет этот спектакль, я целиком включаюсь. Но интеллект все равно уже у меня работает.
И отключается.
Он включается. И он видит вот это, что Олдену тогда надо было работать грубовато, условно говоря, да, на подмостках. Он нам все время показывает, что это подмостки. Он декорациями нам это показывает. Потом в третьем действии появляются эти в балаклавах тоже, неизвестно от чего. Там этот огонь пылает. Все вообще смешано в кучу абсолютно. А мне это нравится. Костя, вот вы как аналитик в своих делах, вот проанализируйте меня.
Я не могу сказать, что мне это не нравится, и что это вот таким образом не может и не должно существовать. Это прекрасный полюс того, как это можно сделать классически и, в общем-то, вневременно, так, чтобы за 30 лет это не то чтобы сильно устарело, за исключением того, что мы, конечно, наверное, не понимаем каких-то контекстуальных вещей, которые тогда, в 93-м году, вызывали четкие ассоциации, улыбку, усмешку и обратную связь. Мы, наверное, сейчас это не можем до конца разглядеть и ощутить. Но то, каким образом мы выстраиваем наши отношения к истории, музыкально написанной Генделем в 1735 году, написанной на сюжет, сделанный еще несколькими столетиями раньше. Ну вот и еще у нас 200 лет прошло, 300, да? 300 с тех пор, и вот оно такое вневременное. С признаками, аффектами, стилистическими изображениями чего-то, таким образом, как это вот мы себе представляем. Художественная руина с точки зрения конца 20-го, начала 21 века. Вот она. И она внутри этой картины гармонична, она красива и привлекательна.
А у меня вопрос, давайте, для сравнения. Три спектакля Генделя в Большом театре. «Роделинда», «Альцина» и сегодняшний «Ариадант». «Роделинда» – такой спектакль реалистический, правда? Реалистический. Эту историю нам рассказывают совершенно реалистически, проходящую в какое-то конкретное время с конкретными людьми, правильно?
Я так не воспринимаю ее.
А я воспринимаю это скорее как реалистическую историю. «Альцина» – волшебная история, в которой прямо на сцене происходит волшебство настоящее, в которое мы верим. Да? Кэти Митчелл работает с нами так, что мы верим, что эти пожилые дамы превращаются в молодых красавиц. Верим. Да? И здесь третья история – вообще черти что. Балаган, условно говоря, цирк, балаган, в котором есть страшные места, в котором есть, я не знаю, очень интересно, например, что этот Эдуардо придворный, у которого ни одной арии нет, и который ходит каким-то загадочным существом в белом костюме, в черном, и вот что-то. И я, знаете, кого вспоминаю? Я вспоминаю фильм «Дон Жуан Лоузи», в котором есть загадочный слуга Дон Жуана, который не поет вообще ни одного слова, но мы все время думаем, что это вообще главное существо, потому что мы ничего про него не знаем. И здесь тоже возникают вот такие вот мысли, что как будто, а вот кто этот Эдуардо, и почему король с ним как-то так разговаривает, что это такое, что он здесь делает. И вот здесь вот таких вот каких-то зацепок, которые много, их вообще много. Да,
потому что вот про этого персонажа я как бы как про Фортинбраса, знаете, у меня какие-то ассоциации.
Вот
такие какие-то, да, которые вообще не появляются на сцене практически в Гамлете, да, до финала.
Вот это вам Шекспир опять,
да, и опять,
понимаете?
Шекспир прет, да.
Да.
И это очень хорошо выстраивается в эту театральную...
Потому что в нее можно впихнуть все, что угодно. Да? Вот в эту, да, в эту конструкцию олденовскую, да, которая кажется такой хаотичной, в нее, правда, можно вчитать очень много смыслов. Да?
Она совсем не хаотичная. Конечно, ну, ее когда
рассматривать...
Она как бы хаотичная, но, конечно, если ее рассматривать внимательно, через все костюмы, через это, там все очень строго в своей
там
логике.
Каждый акт, да, сделан в своей логике, и все в целом тоже подчинено вот этой же, опять же, генделевской логике, да, как развивается его драматургия. То есть тут нет ничего против автора, да, как бы не хотели бы обвинять какие-нибудь пуристы его или Джан-Луко этого самого Пуана.
Вот интересно, что когда я беседовал с Олденом, у него есть такая важная мысль, когда мы с ним про Генделя разговаривали. Он говорит, вообще это совершенно остается загадкой, как Гендель идя навстречу публике, делая какие-то формальные вещи. Ну вот тут же этот самый танцы, да, здесь во французском стиле. Или что-то такое, или просто логика оперы серия. Пишет такие серьезные вещи, он держит все это в голове, он как Дэвид Олден, извините, вот эти все схемы держит в голове. И три большие арии Ариаданта, которые поют в первом, втором, третьем действии, это просто система личности, которая может быть решена на сцене. И мне кажется, что вот это для Олдена, как режиссера, наверное, действительно было очень важно, потому что он тоже рассказывает, как он стал режиссером, как они с братом-близнецом в Нью-Йорке ходили в Метрополитен, любили, как там поют и играют, ненавидели спектакли, ненавидели и понимали, что нужно оперу ставить по-другому. Потом приехали в Европу, и потом они вот так оба стали ставить вот эти спектакли. Мне кажется, это тоже очень важный ход какой-то режиссера, что как режиссер эту музыку начинает видеть, придумывать, через какие образы.
Да, и мне кажется, важно еще, что для него этот спектакль, вот во всех интервью он подчеркивает, он для него не мертвый, да, то есть это, ну, не пришел, отработал контракт. Для него это очень по-живому вся эта история. И мне кажется, это во многом успех, как бы, ну, этого спектакля конкретно в Большом театре, потому что с Альциной просто Большой театр не справился, он не смог ее эксплуатировать. Спектакль замечательный, но в Большом театре этого спектакля, считайте, не было.
Это правда.
Роделинда, к сожалению, вот для меня эта история, ну, в меня не вошла, да, как-то вот.
Мимо прошла.
Мимо, да. Мне не, вот просто вот сам способ изложения мне вот
не кажется. Вам оказался не близким,
не близким, да. Хотя, как бы, музыкально мне было интересно слушать то, что там делает Мулц, да.
И вот, да, да.
И опять же, там тоже, мне кажется, по кастингу там какие-то были староватые
тюрьмы,
которые и самой Роделинды, опять же, для меня там не было, вот, к сожалению. Вот. А здесь это все как-то, и вот видно, что как они все горят, и оркестр, и певцы, да, что это очень такое живое, и еще такое неустоявшееся, что, опять же, мне кажется, очень по-барочному, и как-то хочется за этим следить, как это будет развиваться дальше, вот как мне, как зрителю.
Это интересным образом вкладывается вообще в картину репертуара Большого театра, в котором много старых спектаклей или новых спектаклей, сделанных так, как старые спектакли.
Да.
И мы имеем удовольствие сравнить, как оно может выглядеть, сделанное в России, сделанное и совсем вообще давным-давно в 40-е годы
в СССР.
В СССР. И у нас есть Ариаданты из Английской национальной оперы, который показывает, каково это было, наверное, с незначительными изменениями тогда, как это воспринималось тогда и на английской сцене.
Но я думаю, знаете, здесь еще на меня, наверное, влияет то, что я сдаюсь, потому что музыкально это абсолютно сегодняшнее музицирование, потому что Джан-Лука Капуано нашел такие подходы внутренние и внешние тоже. Костя справедливо сказал про ударные, потому что там какие-то есть места, которые тебя просто переворачивают от того, как этот ударник работает. Это просто как будто в джазе, да, он тебя переворачивает совершенно. И вот это современное, остро-современное звучание, которое есть у всех певцов, потому что с ними всеми работал Капуано. Он обязательно со всеми имел вокальные уроки, а поскольку у него у самого в начале его карьеры был вокальный ансамбль, где он со всеми певцами работал, то это, конечно, очень важно. Я думаю, что ответственным за то, что мы это так активно воспринимаем и принимаем, мне кажется, отвечает, конечно, дирижер прежде всего.
Это да, но мне кажется, и они нашли общий язык все-таки с режиссером, да, нет вот этой автономки, как бывает часто в Большом театре, и не только в Большом, да, когда режиссер делает свое, а дирижер свое. Здесь вот это действительно одна команда. Это тоже важно.
Отдельно это работает гораздо хуже, и мы бы, если бы это было отдельно, сейчас сидели бы и говорили, что ах, вот никогда больше. Мы на это не пойдем. А здесь пойдем, и все-таки вот это вот сочетание и режиссуры, и управлением оркестром таким образом, что вот эта вот современная действительно часть, там в кавычках или без кавычек, она втягивает туда с самого начала.
Вы знаете, когда я шел на первую репетицию, то оркестранты шли на оркестровую с Джан-Лукой Капуано. Но они меня знают, они говорят, это наша отрада. А я говорю, ну, барочные оперы в большом это всегда отрада. Нет, говорит, в этом году это особенная отрада. То есть они все это с самого начала поняли, и вот это ощущение того, что происходит что-то такое определенно современное и сегодняшнее, в отличие от спектаклей про современность Большого театра, где возникает ощущение того, что мы в позавчерашнем дне. Но я думаю, знаете, еще анализируя свои впечатления, наверное, очень важно, когда мы что-то воспринимаем, почему я могу ходить на этот спектакль каждый день. Абсолютно. Если бы вы играли, я бы ходил каждый день. Потому что на сцене и в игре музыкальной для меня каждый раз открывается много нового и интересного, и загадочного. И у Дэвида Уолдена в образах или в каких-то ты начинаешь рассматривать в хореографии отдельных людей, там, пастушку первую, да, или и так далее, или Джиневру, которая потом танцует у нас. И каждый раз у тебя какие-то новые мысли про то, потому что у них там мир свой, там создан мир. Вот этот мир, который там создан, он продолжает жить до сих пор. Я думаю, это для Дэвида Уолдена, он, потому что я его спрашиваю с самого начала, я его спрашиваю, а этот спектакль 30 лет, а что мы привыкли смотреть новые спектакли, зачем он нам нужен? Этот спектакль для меня живой, он продолжает жить. Вот я думаю, что, наверное, когда режиссер создал свой мир на сцене, как Черняков Евгения Онегина. Он создал там свой мир. И это может, по-видимому, такой спектакль может долго жить. Вот,
пока не убьют.
Вот, это, наверное, вот такая штука, как mm-hmm. спектакль в Старом МХАТе, да, а не в Станиславский, да,
нет, не помню.
Нет, я тоже не помню, но они же жили там десятилетиями, да, и там Книпер Чехова играла в Вишневом саде, когда ей было 80 или сколько-то, да, тем не менее. Наверное, это вот модель эта, да, вот это нам принесли, нам поставили такой спектакль, который... вечный, который вневременной, как вы сказали. Да? А почему он вневременной? Потому что мир.
Потому что мир, который внутри себя живет и развивается. И действительно, что, конечно, супер увлекательно, что на него можно каждый раз смотреть своими глазами. И, конечно, я от начала до конца видел его один-единственный раз. И никакой пастушки не помню, и где там Геневра танцует. В общем, тоже можно на секунду отвлечься, посмотреть на что-то другое.
И да, этот нюанс...
да, там очень,
очень насыщенный этот мир.
И этот нюанс выскользает. И понятно, что действия много, и действующих лиц много, а в сценах, где много народу вовлечено, то, конечно, в этом вот современный, на самом деле, интерес, когда ты можешь смотреть в один угол, в другой угол, в третий угол сцены, и оставаться только там, и внимание остается только там, а не направляется ни на что другое. И вот это все дает такое вкусное, разноцветное, многообразное впечатление, ну, похожее на жизнь, когда ты можешь очень по-разному воспринимать одно и то же, и здесь мы тоже по-разному воспринимаем одно и то же, даже вот если сидим рядом и смотрим на...
Конечно.
Единственное действие.
Конечно. Ольга Федянина на Фейсбуке написала, что гендельфские оперы в Большом театре – это сериалы. Что это вообще сериалы, и это можно сравнить с сериалами там «Игра престолов» или что-то. И вот как бы это воспринимать не как оперу поставленную, а вот что-то в этом роде, как мюзикл. Да? Но мне кажется, в мысли есть какая-то глубина и правильность.
Это тоже современный подход. Такой.
Да, но с другой стороны, как бы логика мюзикла, она и во многих спектаклях оперных работает. Я думаю, что Ольга Федянина не слишком часто ходит в оперу. Она больше специалист по драматическому театру, и отсюда идет. Но вот мне кажется, вообще сравнить этот принцип мюзикла, который... Шоу должно продолжаться, в котором должно все время громко, тихо, быстро, медленно и так далее.
И да? Каждый день.
Да, и каждый день, да, и каждый день. Вот, наверное, на эту тему надо поговорить. А можно это назвать вот таким мюзиклом, или это слишком? Потому что вообще Бертман ставит свои оперные спектакли очень часто похожи на мюзикл. С подтанцовками, с прибаутками, можно так сказать. Поэтому это не отрицательный и не положительный.
Да, да. Мне кажется, здесь именно вот это восприятие цикличности, да, такой вот сериальной, вот это вот важно, то, о чем говорит Ольга Федянина. И почему нет, да? Мне кажется, вполне возможен и такой подход, да.
Ну, он не имеет отрицательные окраски?
Нет, не, для меня не имеет.
Не имеет, для... а для вас имеет.
Он не имеет отрицательные окраски, мне кажется, это скорее про историю и про богатый мир, который живет своей самостоятельной жизнью, и мы видим, как зрители, только маленький кусочек этой жизни, и остальное можем домысливать, придумывать. И
хочется думать еще про этих героев.
И не получать ответа на вот конкретный вопрос, а что вот от начала до конца с ними произошло. Нет, мы тут видим их, ну, мы видим их какой-то маленький фрагмент того, как они переживают ключевые точки своего жизненного пути, а что дальше... В этом мире они могут делать, в общем, все. Роланд может дальше
совершать подвиги,
встречаясь с очень разными персонажами в разных местах средневековой Европы и выхватывая вот эти вот маленькие миры. Вот здесь...
Ну, тут же мы опять возвращаемся к Ариосто, ведь по такому же принципу и сам роман составлен, да, вот если возвращаться к первоисточнику. Поэтому, в общем-то, все абсолютно вот, действительно в рамках.
Да, но, знаете, мне еще хочется поговорить про певцов, потому что это тоже очень важная история. Справедливо в всяких обсуждениях в интернете возникли такие соображения, что российских певцов, которые в Большом театре, перемешали с иностранцами, и это сделано и в первом составе, и во втором составе, ну и как-то это как будто бы и правильно сделано. И у меня есть такое ощущение, что это сделано очень правильно, и я был очень рад Лука Пизарони в беседе сказал, что я просто обожаю вашу Альбину Латипову. Это удивительно. Мне, говорит, так трудно играть с ней эту сцену отца и дочери, когда я ее отталкиваю. Мне так хочется ее прижать к сердцу. Я ее так люблю с этим голосом, с этой сердечностью такой абсолютной. И для меня она тоже абсолютное открытие. Жалко, что Костя, вы ее не увидели, но будут две серии спектаклей в следующем сезоне. Могу открыть тайну, что Лука Пизарони на первую серию не приедет, он не может, но зато приедет на вторую серию, когда, я думаю, они будут играть на «Золотую маску», потому что я думаю, что тут многих певцов номинируют, они этого очень достойны. Вот мне бы хотелось, Лен, тоже, чтобы вы поговорили про Латипову, потому что это вообще, мне кажется, какое-то художественное открытие певицы, правда?
Да. Потому что я до этого видела ее только в «Свадьбе Фигаро», и как бы, ну, такая...
Сюзанна она там,
нет,
да?
Нет, она...
Марцеллина? Не,
Фанчетта.
Барбарина. А, ну, Барбарина там одна ария.
Ну, да, поэтому как бы практически нет, да, вот. Ну, просто как бы что-то читаешь, да, вот какие-то сольники, которые устраивает Лена Харкидзян, да, и вот... И это все. А тут просто... И правда ты не думаешь, из Большого театра, не из Большого... То есть это вот... На тебя обрушит, это Геневра, все, ты не думаешь, да, там пол, не пол, кто поет, меца, мужчина или мужчина, да, это так здорово. И потом, правда, она просто вокально создает образ, так же, как вот эти все певцы, да, то есть ты можешь даже не смотреть на сцену, да, но я понимаю, что это во многом заслуга дирижера, который с ней работал, да, потому что она сама в интервью признается, что мы учили партии, а когда приехал дирижер, выяснилось, что надо все в 2-3 раза быстрее петь. И они все справляются, ты об этом не думаешь, о технических сложностях, да, потому что когда поют все, вот, как бы, Долинда, да, Екатерина Морозова, там все-таки вот этот есть момент. А тут ты об этом вообще не думаешь, потому что это Геневра, вот она так разговаривает, да.
А вы знаете, еще можно даже думать о том, что такое здоровый патриотизм. Вот у меня, например, работает здоровый патриотизм, когда в первом составе две певицы наши оказываются такими сильными, что рядом с ними англичанки, которые вообще с детства знают, что такое барочная музыка, и думают, что они это делают лучше всех. выясняется, что они сильно слабоватее, чем наши девочки.
Мне просто интересно, как это будет дальше перемешиваться, да, развиваться.
Потому конечно,
что это же такое,
да.
В общем-то, индивидуальное дело, театр живое очень, да. То есть сегодня ты можешь просто быть не в голосе, да, там.
Конечно, конечно. Поэтому... Воронцова пела тот спектакль, который я видела. Она первые действия, ей голоса не хватало. У нее она слишком волновалась, и было явно что-то такое не в порядке.
Ну, вообще, у меня не первый раз, но очень редко бывает, когда ты как-то с большой любовью относишься ко всем исполнителям, да, и вот это как-то очень радует. Там что-то получается, что-то нет, но ты хочешь, чтобы получилось, да, у всех.
А скажите, пожалуйста, у нас, мы понимаем, что хороший конец Льетто Финне в такой истории глупость какая-то сегодня, да? А, Костя, а как вот у вас сложилось ощущение к концу? Как-то все благополучно решилось или нет? Потому что это важный момент, да? Потому что как будто бы по интриге все должно быть хорошо. А так это хорошо или нет?
Про Льетто Финне вопрос сложный. И он скорее, конечно, вопрос Генделю, либретисту Генделя.
Да.
Насколько с современной точки зрения корректно соотносятся веса радости в первом акте,
да,
грусти и ужаса во втором, сначала ужаса, потом радости в третьем. И иногда возникает такое ощущение и при просмотре фильмов, и при прочтении книг, что сначала мы, значит, долго-долго думали, как бы нам это все написать, от начала, чтобы, значит, какой-то объем выдать, а в конце оказывается, что уже выдано настолько много, что, значит, быстро-быстро-быстро историю надо завершать. И в этом смысле третий акт немножко, на мой взгляд, перегруженный страстями сначала, и дальше очень-очень-очень быстро все, значит, несчастная Геневра, там, бедная, умирает в темнице, пронзенная копьем практически, и тут, значит, срочно ее надо оттуда извлекать и женить уже в свадебное платье, на эту тюремную робу надевать, крепить парик, слава богу, что он не отваливается, когда она обнимается с Ариадантом. И, может быть, это, конечно, выглядит как натяжка, как финал, к которому нужно привести оперу. С другой стороны, это нисколько не противоречит общей условности и театральности всей конструкции, и это тоже хорошо.
Но, с другой стороны, Костя, к этому добавляется балет, которые в третьем действии вообще уже совсем все сумасшедшие. Уже такие сумасшедшие, что они просто изгои, я не знаю, откуда их взяли. Они уже просто... вопросов даже нет. И это, как бы, в некотором смысле решает. Ну, что вы, конечно, видели какую-то историю, но, в общем, может быть, она вообще в нашем воображении вся была. И, может быть, это тоже создает, потому что в третьем действии возникают эти балаклавы, эти шинели, да. Это вообще какой-то... взяли на прокат из какого-то другого спектакля, да. И это... И какие-то они начинают двигать уже куски пола, да. И вообще происходит уже что-то такое запредельное. Ну вот как-то он, мне кажется, тем и хорош, что он все-таки связывает это воедино. Вот когда ты смотришь этот спектакль, все равно это воедино связано. И вот это, мне кажется, самое
он
важное завоевание.
Он связывает, и все равно он заканчивается вопросом, да, то есть потому что...
Конечно.
Он весьма, ну, как в принципе в Ариадане, потому что обе эти пары, они остаются, ну, если со современной психологии смотреть, да, то есть непонятно, как они будут жить дальше, да, обе сломанные девушки вот эти, как бы, поэтому, ну, не знаю, то есть у меня, в принципе, в Ариаданте это вот эта вот мясорубка, которая там появляется, волны, да, когда действие на самом деле происходит в лесу, это же, правда, вот выглядит как мясорубка,
конечно,
просто, да, которая их перемалывает,
конечно,
так же, как так поступают все у Моцарта, да, то есть если ты думаешь об этой истории, то это тоже такая, в общем-то,
конечно,
мясорубка, кровавая, безумно,
да,
красивая.
Это самая настоящая мясорубка, это не волны, а это мясорубка, в которую они попадают, страшное дело. Ну вот на этой оптимистической ноте мы нашу беседу закончим.
Еще раз пойдем в Большой театр.
Я напоминаю вам, что это был оперный клуб «Эхо Москвы», и в нем участвовали Мария Петрова, Елена Боцеева, Константин Никишин и я, Алексей Парин. Я с вами не прощаюсь, потому что в следующей части вы услышите мою беседу с Андреем Цветковым-Толбиным. Contento.
Клуб Алексея Парина.
Во второй части сегодняшней передачи я бы хотел поговорить про некое предприятие, про проект, который называется «Летняя оперно-симфоническая лаборатория New Opera World». Она в этом году показывала свои спектакли на малой сцене театра Станиславского и Немировича Данченко. Вот я был на обоих спектаклях «Любовном напитке» и «Снегурочке». Первый раз я смотрел спектакли этого проекта, и у меня возникли свои соображения. И я хочу поговорить об этом проекте с его художественным руководителем Андреем Цветковым-Толбиным. Он будет у меня приглашенным спикером сегодня. А сначала хочу рассказать о своих впечатлениях. Две оперы показал этот проект: «Любовный напиток» Доницетти и «Снегурочку» Римского-Корсакова. Оба эти проекта были показаны на, как я уже сказал, малой сцене театра Станиславского. И первым проектом музыкально руководил итальянский дирижер из Нидерландов Федерико Санти. Ставил «Любовный напиток» Даниил Дмитриев. Хормейстером выступила Эльмира Дадашева. Я должен сказать, что на меня произвело очень положительное впечатление все музыкальное, что в этом проекте было, потому что дирижер сумел найти и не только такую музыкальную вселенную, которая этой, ну, извините, довольно простой музыке соответствовала, но все равно эта музыка итальянская, со своими тайнами, со своими какими-то интересными сторонами. И вот эта сторона какой-то такой сокровенной внутри этой музыки найти, это у дирижера очень хорошо получилось. И мне кажется, тут можно прямо поставить пятерку. И что касается оркестра, и темпов, и саунда, понятно, что это оркестр не Венской филармонии, это немножко другое, это совсем молодежь, которая сидит, старается, очень старается, безусловно, и вот все вместе приводит к прекрасному музыкальному результату. Что касается постановки, постановщик Даниил Дмитриев, то она исходна с очень симпатичной идеей, потому что действие перенесено в колхоз при советской власти, в СССР, и как будто бы даже очень все это здорово туда прикладывается, и играется это очень симпатично, и хор очень хорошо себя ведет. Вообще все, что касается взаимодействия персонажей, все здесь хорошо. Что же касается вот этого советского колхоза, то тут, конечно, все повисает немножко в воздухе, потому что мы уже привыкли. Нас избаловали художники и режиссеры более тщательные, которые нам эту среду показывают так подробно, что мы ее узнаем в каждой детали. А здесь этого нет, это немножко сделано в проброс, и это, конечно, огорчает. Но, тем не менее, все равно этот спектакль принимаешь, потому что он не только музыкально состоятельный, но и по действию все здесь неплохо. Я не буду подробно говорить об игре и пении всех певцов, но я хочу отметить исполнителя роли Белькоры Иоанна Грищенко, потому что он обладает феноменальной красоты голосом, очень легко им владеет, очень музыкально все делает, обладает прекрасной, подходящей очень внешностью для роли Белькоры, который здесь приходит у нас из такой моряк, что называется, и очень здорово играет роль и поет просто так невероятно прекрасно, что кажется, что рядом с ним вообще должен быть Лучано Паваротти. Просто голос вот вот такой навес золота, совершенный открытие. А что касается второго певца, которого мне хотелось бы выделить, это исполнитель доктора Дулькамары Динар Джусоев, который очень на месте, блещет красивым голосом, потрясающим совершенно итальянским, как будто бы он итальянец, и немножко со стороны на себя смотрит, но в роли Дулькамары, может быть, это даже и хорошо. Вот этих двух певцов я бы здесь хотел выделить. А что же касается Снегурочки, то ее как раз ставил Андрей Цветков-Толбин, который является художественным руководителем всего проекта, и это очень интересный спектакль, о котором мы, конечно, будем говорить подробно с самим постановщиком, потому что здесь есть о чем поговорить. Я же хочу здесь сказать, что дирижер Ариф Дадашев, которого вообще-то я лично знаю очень давно, прямо там с 17-летнего возраста, и я очень рад, что он делает карьеру, что называется, он вообще служит в театре Станиславского Неверовича Данченко, и надеюсь, что он в следующем сезоне выпустит свою премьеру уже наконец в этом театре, а здесь он показал себя тоже как очень солидный музыкант, который и саунд чувствует Римского-Корсакова и очень внимательно относится к тембрам, и у него очень хорошо и все складно сделано в отношении драматургии произведения, потому что он как раз вот драматические взрывы, накал страстей, он это чувствует очень хорошо. Единственное, чего бы я ему пожелал в дальнейшем, в «Снегурочке» тоже есть свои тайны, есть свои зависания, свои какие-то таинственные моменты, и, может быть, к ним он будет в дальнейшем более чувствителен, что ли. Очень хорошая работа Эльмиры Дадашевой с хором, хотя здесь обидно то, что, конечно, опера должна была быть сокращена, например, на час музыки сокращена, и в основном за счет хоров, и, в частности, сцены «Весна с птицами» выпала, которую я вообще обожаю. Но, тем не менее, это, можно сказать, учебный спектакль, и это совершенно законно. А что же касается исполнителей, то я сначала хочу сказать плохое. Я хочу сказать плохое про исполнителя роли Берендеи Петра Таренкова, потому что он исполняет такого плейбоя в возрасте, и у него совсем нет лирического начала. А мне кажется, при этом все-таки у Берендеи, особенно в его знаменитой арии, лирика должна быть на первом месте. А Таренков здесь как-то поет мимо нот, и вообще не про то, и никакой лирики здесь не получается. В остальном все хорошо, и здесь бы я выделил исполнительницу Снегурочки Дашу Машко, которая сначала исполняет такую девочку-финтифлюшку, очень старается в этой роли, а потом, к счастью, оказывается очень убедительной в лирической части, когда в «Снегурочке» просыпается любовь. Замечательный совершенно исполнитель «Мисс Гиря» Александр Дьяков. В нем какое-то есть полусумасшествие. Мы ему верим, что он может в одну секунду бросить Купаву и влюбиться в Снегурочку. Его страсть совершенно потрясающая. Он нас заставляет в нее поверить. У него красивый голос, он высокий. И когда он поет свою арию, такая ария, которую любят петь баритоны, он нас убеждает абсолютно, и у меня прямо слезы наворачивались на глаза. И потрясающая Медея Чикашвили, исполнительница Леля, с очень красивым таким странным голосом между контртенором и меццо-сопрано, она роль делает совершенно великолепно, прекрасно, и это тоже большая победа. Вот такие у меня были впечатления от этих спектаклей, а об остальном мы поговорим с Андреем Цветковым-Толбиным. Сейчас мы с вами послушаем вступление к опере «Снегурочка», которое исполнит нам Большой театр, и это запись, извините, 1946 года, дирижер Кирилл Кондрашин. как я вам обещал, сегодня мой гость Андрей Цветков-Толпин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас такая сложная биография.
Ужасно.
Про вас как-то... Я изучал материалы в интернете, с вами сложно разговаривать, но вы все-таки начинали и продолжаете быть певцом, правда? И это как бы ваша основная профессия или нет уже?
Вообще, я близнецы по гороскопу и близнецы, наверное, по натуре. И, как правило, одного очень любят и принимают, а другого сразу как-то даже за морду лица уже не принимают. Ну, как-то так сложилось в жизни. И у меня, естественно, и внутри вот такое, я бы сказал, даже не двойначалье, а десятерное начале. Вот. Поэтому сложно сказать, кем я хотел быть сначала. Конечно, сначала я хотел быть артистом. Но так как я человек амбициозный, это понятно. И
вы учились где?
Тщеславный. Учился я сначала в училище Неполитова Иванова. Закончил как солист хора и ансамбля. На четвертом курсе я поступил таки. Я же с четвертого раза поступил на бюджет. Я, видите, упертый еще вдобавок. Поступил, Господи, спасибо за это, Георгию Павловичу Ансимову в ГИТИС. В мастерскую, можно сказать, судьбы и такого театрального отца, гуру, если хотите.
Ансимову. А вы москвич?
Я москвич.
Москвич.
Я москвич. Хотя я поступал и к Тетелю, и к Бертману, и к Бармаку. Вот всех прошел. Вот эти огонь. Но попал я вот к Ансимову. И просто этим счастлив, что я учился, как сказать, у динозавра в театре.
А вокал у вас кто учил в ГИТИСе?
И хотел бы сразу сказать, что вот «Снегурочка», первый спектакль, я посвятил своему педагогу. Ей сейчас 80 лет. Это народная артистка РСФСР, профессор. Меццо-сопрано Галина Ильинична Борисова.
Которую мы хорошо знаем, много раз слышали.
Да, в партии,
люди моего поколения, конечно, много раз.
И не только Кармен, и Плюшкин.
Конечно, целый... конечно. Много
в созвездии роли.
Конечно, конечно.
Вот, и я первый спектакль посвятил ее, как говорится, дате юбилейной. И она присутствовала,
да,
на спектакле.
Я был как раз на этом спектакле.
Да, я просто... Ну, я этот человек уже как родственник, это мама. И, конечно, даже в прессе кто-то даже написал, то ли Саша Матусевич, то он говорит, услышан, то ли Андрюша Фрипин, Царство Небесное, что в голосе Цветкова слышна борисовская подача. Когда я учился, она пела уже графиню, няню, вот такие роли. Вот. А насчет того, что характер у меня сложный, такой он легкий, да?
Да нет, это сложно, это не так страшно. А потом вы пели в театре, в камерном театре.
Никогда не питал иллюзий по поводу работы. Хотя Галина Ильинична говорила, ты спокойно мог бы работать в большом.
Да.
Но, как сказать, я сразу хотел работать в камерном театре. Я ходил туда во время учебы, и его эстетика... И вообще постановки Бориса Александровича Покровского, атмосфера в этом театре, сродни дому, театру дому, как-то были, что ли, по мне. Я все-таки как бы вот за театр дома, где труппы и коллектив – это одна большая семья. За студийность.
Студийность и театр дом – это разные вещи.
Ну, я могу сказать
это так. Это разные вещи, потому что театр дом – мы знаем, что дома бывают разные.
Да.
И Гауптман, и Горький,
абсолютно,
и не знаю, кто, и Чехов нас научили тому, что дома бывают разные. В «Трех сестрах» есть Андрей, есть невестка, которая появляется. Дома бывают разные. И дома сегодня они прекрасны, а завтра там есть уже какая-то старуха, которая всех поедом ест и так далее. Я это с вами вступаю в этот спор, потому что спор на тему о том, что такое театр-дом.
И театр. Театр-студия.
Театр-студия, да, идет в Москве, и он идет не теоретически, а практически. И я не буду даже называть театр, в котором это имеет какое-то очень драматическое наполнение. Ну, давайте с вами продолжим.
Я понимаю.
Студийность – это шикарно.
Вот
студийность дольше, чем лет 5-6, не держится. Дом Фоменко, мы знаем, это начинается...
Я думаю, пока что жив мастер,
прямо,
так скажем.
Да,
пока что жив мастер есть.
Блестяще, все совершенно искрится, а потом как-то ух, и куда-то это все проваливается.
Да.
Это сложная история.
По крайней мере, я не верю в театр, концертно-театральную площадку. У меня эта эстетика чужда. Я верю в театр художника.
Это другое дело, правильно. То есть... Но театр художника может появиться и...
Вокруг какой-то очень
конечно,
значимой
личности. Вы знаете, когда личности. Один спектакль ставится, вы ездите ставить спектакль уже как режиссер в театрах, который вы не является, он для вас домом не является. Вы приезжаете, и за время своей работы вы из этого спектакля устраиваете театр дом. Правильно?
Да, конечно.
И
конечно.
Это обычная система, которая сейчас работает в мире. Всегда я принимал участие в спектаклях за границей, которые ставил Черняков за время того, как он работал над спектаклем.
Это становилось его театром.
Это становилось его театром домом. Да. Конечно. Это делает как бы мастер-режиссер всегда. И вот в этом, мне кажется, и есть мастерство режиссера, когда он устраивает этот
вокруг
театр
себя.
Вокруг себя.
Да, да. Ну, вот я за этот театр, вы меня в хорошем смысле поняли, потому что камерный театр с его традициями, с пением там и в хоре, и там псевдо такое может быть равенство даже, то есть не было вот этого болезни, звездной болезни. Каждый осознавал свое место под солнцем. Для меня был единственный театр, в котором я проработал 10 лет. Почему 10, как сказать, я камерную сцену Большого театра, театра не Покровского, не считаю за, опять же, видите.
Да.
Я до конца все равно называю все своими именами.
Ну, конечно, я тоже предпочитаю говорить камерный театр, да. Камерный музыкальный театр, потому что все равно это существует.
Понимаете, Борис Александрович, наверное, ну, как бы ему, наверное, смеется, смеется, конечно, как человек с большой юмором.
Конечно,
иронии.
Смеется, безусловно.
И что такое камерный театр – это театр. Это твои традиции, свои законы и так далее, свои правила, ну, все свое, как бы, свой мир.
Да.
Вот, камерная сцена. Само слово «сцена» немножечко, даже раздражительно имени Покровского, звучит и немножко мемориально звучит. Даже не немножечко.
Ну, знаете, вы тут немножко...
Понимаете?
Вы немножко соединяете вещи, которые не соединяются. Вы говорите про традиции, про... Вы сами ставите такой спектакль «Снегурочка», мы про это поговорим,
да.
Что тут надо разговаривать, какие традиции, что традиции. Это вообще спектакль ставится, как будто вообще эта опера никогда раньше не звучала. Извините меня, пожалуйста.
Да, я понимаю.
Потому что мы... Вот эта вот сложность...
Хотя наверняка вы где-то манки камерного театра видели.
Нет, это, конечно, я... Конечно, я все понимаю. И я понимаю, что вы говорите. Вот эти слова «традиция», «история», история. Ну, это лишние слова, понимаете, потому что вообще человек, если этот человек, вы москвич, да, вы в Москве выросли, в вас самих внутри эти традиции московские, вы от них никуда не можете деться.
Геном.
Конечно,
заложено,
это все заложено в нас.
Да.
Я тоже очень люблю современное искусство, но я хорошо помню свой первый спектакль «Руслан и Людмила» в свои там 7 лет в Большом театре. И
мой первый спектакль это была как раз «Пиковая дама» в баратовской постановке в Большом театре. Я помню, на меня просто этот Петербург с этой музыкой Чайковского обвалился.
У меня то же самое.
Я помню вот эти аплодисменты, которые при занавесе открылся, занавес закрылся.
Даже конечно, мы все. Мы с вами в этом растем, и это с нами остается независимо
абсолютно.
От того, что мы с вами любим, самое современное искусство или нет. Потому что, ну, это так вот сделается. Давайте продолжим вашу историю как певца, чтобы вы рассказали, что вы спели за это время.
Господи,
в театре.
Недавно создавал сайт свой, и так он функционирует, но к своему вообще удивлению за годы, за 10 лет.
Да.
37 ролей.
Ничего себе.
Ну, это всех, и больших, и маленьких. Наверное,
да.
Больших штук 17.
Понятно.
То есть, это был какой-то экспресс-паровоз какой-то.
А вы очень быстро учите роли,
я быстро,
да?
Учу музыку и тексты, независимо от того. Наверное, самые главные для меня роли, я могу так сказать, потому что все любимые.
Да,
естественно.
Да, понятно, да.
Но главные роли, такие ступеньки... Первая моя роль была абсолютно маленькая, а-ля Куш-Сподана, это «Сидельников бег». Я играл Антуана Грищенко. И помню, все еще сторожилы театра сели в зал. А сделан, поставлен очень ловко.
Да, да, это интересный очень спектакль.
Да.
Я его помню.
Я вводился в этот спектакль, и все смотрели, как я эту маленькую роль сделаю. И на этот спектакль, к моему удивлению, молодому артисту было 3 рецензии. Уже не премьерного спектакля. Это вот первая роль. Вторая роль, такая большая, наверное, ну как бы средних уже размеров, это «Мусоргский кум». Зарученской ярмарки уже в постановке Покровского. Потом за неделю меня ввели в Джанис Кики в роль Марка. Тоже вот такая ансамблевая роль, непростая. А совсем самая сложная роль и большая испытательная, которая меня укрепила в театре, мне сказали за 3 недели до спектакля Папагена выучить на немецком языке, кого-то там заменять надо было. И это факт считается невозможным. На немецком языке самую большую партию в волшебной флейте со всеми зингшпилями на немецком языке выучить. И я просто жил в театре. Я костьми лег. Конечно, немецкий был еще тот, потому что меня отдельно никого не нанимали. Вот все по крупицам, по ниткам было собрано. Но театр тогда вздрогнул и удивился, что вот это еще, как говорится, молоко.
Не обсохло.
А все-таки взял и вышел, и посмел таки выйти в спектакль «Волшебный флейт», который до сих пор идет. А дальше было немножко и проще, и в то же время и сложнее. Одна из вех моих больших. Мне так случилось, что я первый исполнитель на театральной сцене в постановке Ольги Тимофеевны Ивановой оперы «Буцко. Записки сумасшедшего». Потому что она шла по концертным площадкам, но именно в камерном театре со мной она приобрела свое театральное воплощение. И, конечно, быть одному на сцене целый час без партнеров, без миманца, достаточно крепкая роль для крепкого баритона, какой я тогда еще не являлся. 60 человек оркестр, гремящая музыка, господи, прости.
Да
простит меня Юрий Маркович. Сложная музыка.
Конечно, сложная.
И держать музыка. Внимание, это была, конечно, веха. И помню, тогда пресса вздрогнула. Хотя я не буду рассказывать закулисные игры. Было очень много разных попыток сорвать спектакль. Но он все-таки 3 года честно отработал. Этот спектакль в паре с человеческим голосом. Да. Я вам пришлю запись обязательно, посмотрим. Вот эта роль. Вообще, петь современных композиторов лучше быть первым вот в этом, чем очередным, как говорится, Онегином и Риголетто. Уже, как говорится, не одну диссертацию я видел, где моя фамилия упоминается как первый исполнитель. Дашкевич, «Ревизор». Я спел там актера, пехотного капитана, рыночного торговца, там много ролей. Но Дашкевич специально для меня вот эту арию, ее в первой постановке не было. Но «Жила была на свете крыса» специально для меня была написана. Тоже очень почетно. А, конечно, роль, которая оставила меня в театре, потому что были некоторые конфликтные ситуации с предыдущим художественным руководством. Надеюсь, это тоже в прошлом, все забыто.
Ну, ничего вообще-то не забывается.
Конечно,
все остается,
конечно, да.
В нас.
В нас.
И в аналах.
Да, как говорится, вода камень точит, а время человека.
Именно.
Вот, поэтому это, конечно, мелкий бес Александра Борисовича Журбина. Перечислять можно много ролей. Это я рядом на «Аксесе» учитель музыки, это и «Черевичках светлейший». То есть вот весь репертуар, который был, я во всех спектаклях участвовал. Но «Мелкий бес»
это еще замечательная работа Исаакяна.
Исаакяна.
Это потрясающая совершенно работа Исаакяна.
Я помню Михайлов Алексей Славович, директор, он сказал: я был единственным, зачем назначенным. Я говорю: за что? Я знаю это произведение,
да,
от А до Я. Он говорит: кроме тебя это никто не сделает. Я говорю: неужели это вот вы во мне это вот такое видите?
Да? В вашей амбициозности.
Наверное, из-за того, что я ни разу не сходил в кабинет директора и не попросил ту сумму зарплату, которую я бы, наверное, заслуживал, и ни разу не пошел за 8 лет работы просить, чтобы меня оформили в штат. Например, я все время каждый год продлевали договор. Вот каждый год кастинг.
Конечно.
Жил в вечном вот этом стрессе. «Мелкий бес», я благодарен Александру Борисовичу Журбину за эту роль, конечно, это сопряжено с огромными эмоциональными было затратами. Я сходил к батюшке, батюшка не дал мне благословения на эту роль. И у меня вторая, как говорится, отношения мои плачевно закончились. Это потому что, когда артист работает на такого рода роли, ты уже волей-волей не цитируешь этого Передонова, становишься совершенно омерзительным человеком, особенно на уровне вот вживания, впивания в роль. Но я благодарен. После этого ко мне поменялось совершенно отношение, и даже, я могу сказать, стали как-то побаиваться, отходить, какой-то черный орел, хотя я не могу себе о себе так сказать.
Но от этого, это вообще в мире, все же боятся играть роли злодеев всерьез, потому что сразу публика начинает думать, что ты такой
да,
же.
И
это
вот
же публика, немножко... а еще и театр начинает думать, что ты такой.
Да, прикрепилось.
Да.
Немножко так все отходить. С одной стороны, мне это и понравилось, а с другой стороны, роль это не я.
Ну, конечно.
Конечно же.
Конечно.
Но я скучаю, по какой, наверное, роли я скучаю больше всего, это по «Мелкому бесу». И думаю, что еще долго после меня и вот Рома Шевчука, моему сменщика, эту роль не сыграет никто. Слава богу, есть фондовые записи, приезжал в телевидение, записал все это. Вот, поэтому камерный театр для меня веха, его слияние с Большим театром я до сих пор обвиняю, я не принимаю и остаюсь человеком камерного музыкального театра Бориса Бокровского.
И вы уходите оттуда, вы больше там не будете.
Последний играть, да? Сезон.
Да, я вас видел в вашем последнем спектакле в Ариадне на Наксосе. Вы были совершенно прекрасные. Да.
Еще, как говорится, есть порох в пороховнице.
И я должен сказать, что я был очень удивлен, потому что «Ариадна на Наксосе» – труднейшее произведение, которое я в разных частях Европы видел, в разных прекрасных исполнениях, и знаю, какой заряд внутри от артистов требуется. Во-первых, я должен снять шляпу перед Алексеем Верещагиным, потому что он эту работу делает очень сильно. Просто это удержать это произведение во всей структуре и подать его так, как оно сделано, конечно, прекрасно. И должен сказать, что артистический состав меня тоже очень удивил и порадовал, потому что, в общем, каждый из артистов мог похвастаться тем, что он со своей ролью не только справляется, но, в общем, делает ее. При том, что сценическое решение этого спектакля мы обсуждать не будем. Это на совести тех людей, которые определяют, какие режиссеры должны ставить спектакли. Это мы отодвинем в сторону, потому что там есть свои дурацкие причины.
Вы знаете, вот вообще как бы договор со мной расторгнут в декабре месяце. И как бы даже я подготавливался очень, как говорится, долго. Я спел «Мелкого беса» вот как раз в ноябре. И последняя роль, такая немножко одна из любимых, одна, мне кажется, главная даже в чем-то, в директоре театра «Моцарта».
Угу.
Я ушел с названием «Директор театра».
Ну, это вам подходит, кажется.
Кажется.
Мы об этом как раз и поговорим.
И я вот ушел вот в эту как бы стезю с очень гордо поднятой головой, спокойно, не ругаясь, я не люблю этого, закрыв дверь.
Да, понятно.
Но, как говорится, мосты не сжигая. И сейчас так случилось, что камерный театр позвал меня. Заболел один игрок, учителя музыки, второй не восстановился после болезни. И, в принципе, если бы я не вышел на сцену,
то спектакля бы не было.
Вот. И некоторые говорили, не иди, вот пускай получит. Я говорю, а кто страдает-то за это? Театр страдает, зритель страдает.
Я раньше не выбрался на этот спектакль, его как-то он не совпадал.
Вот вы бы не увидели.
А я вот сейчас как раз на этот спектакль
видите,
пришел.
Видите, ничего случайно не бывает. Я вообще такой человек, я своим студентам говорю, сцена та женщина, которая вот как раз предательство не простит. Я никогда, я многих, может быть, так скажу, подводил из-за сцены, но сцену Я никогда не подводил.
А давайте теперь с вами поговорим про вашу сложную организаторскую работу, потому что она началась уже очень давно.
Давно.
И с чем она связана? Почему вы, будучи певцом, как-то начали действовать в других направлениях? Как вы с самого начала сказали, что вы там, у вас 10 плоскостей разных интересов. Вот откуда это взялось? Это мне хорошо известно, как человеку, у которого тоже много разных интересов. Но давайте с вами поговорим про ваше. Что, как это развивалось?
Вообще, с детства просто. Я играл в кукольный театр в школе, в музыкальной школе, там, когда были постановки, тоже в них участвовал, что-то там командовал, помогал. Вот. И, конечно, я имел всегда свой взгляд на вещи, свое мнение с детства, за которое я и до сих пор страдаю. И счастлив от этого даже, что моя фамилия некоторым спать спокойно не дает. Вот. Еще когда учился уже у Ансимова, я попросился к нему ходить вместе с режиссерами на предметы, которые ходит только режиссер, например, анализ музыкальной драматургии и на режиссуру. И он тогда уже начал присматриваться, и я имел право ставить отрывки, хотя я не режиссер был на курсе. До того момента, пока что с Георгием Павловичем тоже не было конфликта ситуации, меня вообще хотели выгнать со второго курса. Это отдельная история, это надо под другим рассказывать. Это была целая экзекуция. Вот. Но все равно вот он видел во мне. И, в принципе, когда я уже пошел в аспирантуру, я закончил аспирантуру.
Как певец?
Нет, я ее закончил уже как режиссер.
Тоже. То есть это у вас есть такая вторая?
У меня есть вторая бумажка, официальная, чтобы никто не говорил. Первая у меня бумажка называется «Диплом актера музыкального театра» с этими с выпускными работами. А потом я пошел на 3 года в аспирантуру под специальности режиссер музыкального театра, / преподаватель.
Это когда вы уже пели в камерном?
Конечно, да. То есть 3 года, и, в принципе, на тот момент аспирантское образование в театре было только у меня. Вот так сложилось. И уже я работал на курсе у Георгия Павловича Ансимова, там, где учились Света Бунина, режиссер консерватории, Дэм Ибраимов. Уже был педагогом, как в ассистентуре, да, у Георгия Павловича, был его, так сказать, правой рукой. И постепенно стал переходить. Создавать театры, создавать антрепризы. У меня был, например, первый театр совершенно неожиданный, назывался «Опера Готик». И первая постановка – это была «Моцарт и Сальери» в рок-обработке. Да, это было такое большое новаторство. Оно потом шло в центре на Хитровке. Кому-то нравятся вот эти современные, кому-то не нравятся. Сейчас я не могу сказать, что мне не нравится. Нравится, конечно, мне нравится Римский-Корсаков, прежде всего.
Ну да, да.
Да, а не его интерпретация. Вот, потом, конечно, я все время открываю и закрываю театр, потому что я свои деньги всегда вкладываю, это не государственные деньги. Был оперный театр при музее Станиславского, где я поставил боярыню Веру Шологу в тех же декорациях, как в Онегинском знаменитом зале с оркестром. И потом я узнал, что до знаменитого Онегина, оказывается, Станиславский ставил боярыню Веру Шологу.
Уже потом узнали.
Да, уже потом узнали. Мне прям артисты, нет, даже день премьеры, говорят, а ты знаешь, что Станиславский до Онегина поставил здесь Шологу, и второе отделение были романсы Римского-Корсакова. Спасибо, Константин. Вообще, то, что меня впустили первого в это святилище, до сих пор я просто коленно преклоненно отношусь к Марфе Николаевне Бубновой, это бывший директор театра, к Анаиде Александровне, которая хранит стены дома-музея. Было много планов, которым не суждено было случиться, опять же, с точки зрения финансовой.
Но вам вообще хотелось создать какой-то свой театр?
До сих пор.
До сих пор хочется.
Хочется, и я костьми лягу,
но создам. Да. В Москве.
В Москве.
В Москве.
В Москве.
А теперь давайте поговорим про то, что вы ставили не в Москве, потому что в Москве, как бы москвичи на это могли попадать каким-то образом. А вы ставите ведь не в Москве, правда?
Да. Сейчас вообще, на самом деле, хотел бы поделиться и пригласить заодно.
Да.
Будет постановка в Воронежском театре оперы и балета 1 октября на День музыки «Равель, дитя и волшебство». Как говорится, милости просим.
Спасибо.
Достаточно интересная художник будет Юрий Григорьевич Герасименко. Такая команда нехилая из Москвы едет. Вот. Ставил я в Магадане.
А это будет «Дитя и волшебство» одна опера идти в вечер, да?
Одна опера в вечер, да. То есть, ну, при том, что она будет идти и на французском, и на русском языке. То есть в первый день она будет на французском языке, а все-таки для Воронежцев.
Ну, как понятно. В этой опере надо текст, понимать, да. Текст, конечно.
Вот.
Ну, там хороший перевод, по-моему, на русский.
Хороший, да, замечательный, да. Очень точный. Да. Я отдавал специалисту, он сказал,
да, да. Все, хороший.
Все
на местах. Я тоже помню, да.
Да.
Его в свое время в Москве исполняли. Это
новую оперу ставила, да. Катя Василева, замечательная. Вот. Далее, конечно, Магадан. Это тоже отдельная история в моей жизни. Я там впервые спел, во-первых, партию Тосилла в «Марице». Хотя для моего голоса это...
А там театр оперетты, да?
Там музыкальный,
музыкальный театр,
да. И там же я уже поставил «Боярин Вершилогу», а в этом году буду ставить «Ночь перед Рождеством» мюзикл. Вот. В Иваново была замечательная постановка.
Ну, там тоже музыкальный театр.
Музыкальный театр, но я делал постановку в рамках Всероссийской лаборатории музыкального театра, которую вместе с Полиной Перовской организовал. Это была кантата Анатолия Новикова «Нам нужен мир».
Угу.
Потрясающее произведение, тоже со своим завуалированным смыслом.
Угу.
Ноты мы добывали через... Родственники сдали в фонд, запрашивали, так и не нашли оркестровку. Осталось только «Ореозы матери»,
да.
Который исполняется всегда и везде,
да.
А все остальные ноты были выкинуты, уничтожены. Вот наш русский авось. И по старым записям, карандашиком, написанным Антоном Григорьевичем, мы восстанавливали партитуру этого произведения. Она сейчас есть для народного оркестра. Поэтому я не могу пожаловаться. И уже вот как бы в постановочном смысле и мюзиклы ставленные, то есть вот неравнодушная это большая работа рок-опера, написанная по заказу арт-кластера Таврида в год волонтерского движения. Был написан мюзикл «Ах, фестиваль», который был исполнен на Всемирном фестивале молодежи и студентов, более 300 человек на сцене и кастинг 1000 человек. 24 страны участников было в моем мюзикле. Вот.
То есть вы такой организационный менеджер, очень сильный, да?
Я не могу сказать, что я менеджер, вот, к сожалению. Менеджер – это все-таки работа какая-то с деньгами и умением считать. А вот я, к сожалению, ради театра не умею считать. Или, к счастью.
Валерий Абисалович Гергиев, он является гениальным дирижером, но одновременно гениальным менеджером.
Я учусь.
Потому что он совмещает в себе действительно эти две практически несовместимые вещи. Да? Это, ну, или ты одно, или ты другое. Вот бывают исключения. Вот я думаю, вы вообще в эту сторону.
Я... совмещать могу все. Я умею как бы считать. Другое дело, что я не сижу для театра ничего.
Ну да, ну да.
Это вот мою постановку или все мои близкие ждут, как мама его нашествия.
Понятно.
Что все из дома. Мам, там где? А где моя шкатулка, которую мне подарила тетя Валя там на день рождения? Наверное, мама понимает, что она уже где-то в какой-то постановке канула.
Да.
Самое большое, наверное, что я забирал из дома, это люстру хрустальную, чтобы вот уже висело хоть подобие какое-то было в театрале.
Да.
Вот. Это просто кошмар. конечно, я очень благодарен Ольге Тимофеевне Ивановой, которая пригласила меня в оперный театр студии Гнесинки.
Но, знаете,
там поставлено три спектакля.
Давайте мы с вами поговорим теперь про проект, ради которого мы с вами встретились, про вот этот проект New Opera World, потому что это, мне кажется, очень интересный проект.
И 6 лет уже.
Вот, расскажите мне, пожалуйста, про него, как он существует, как вы на него отбираете певцов, музыкантов, потому что я видел результат, у меня есть свои выводы, а теперь мне интересно, как это все делается.
Адский, но в то же время благодарный труд. 6 лет назад моя подруга, закончившая у Бертмана как певица, Анна Селиванова, идейный, как говорится, вдохновитель и генеральный директор, пригласила меня в качестве вот режиссера, а уже потом художественного руководителя, на этот проект. На каждый год...
А что вы ставили, как первый год?
6 лет. 6 спектаклей я поставил. Сначала на 4 года подряд в камерном театре. Нам давал Олег Станиславович, за что мы очень ему благодарны. Вот. И 5-й год, 2020, это Ринальдо в Москонцерте, бывший дом учителя. Mm-hmm. И вот в этом году это театр Станиславского «Малая сцена». Первый год моя постановка, она есть в интернете, я вам под шифром «Паяц 21», mm-hmm. это было 21, кажется, июня, или 21 июля, это была Лиана Ковалева «Паяца». Mm-hmm. Очень дорожу этой постановкой, потому что тоже денег не было. Было 3 состава. На каждую оперу набирается 3 состава.
Откуда вы их берете?
Участие в проекте. То есть это европейский и американский такой, как говорится, система вот коучинговых каких-то, да, институтов таких, да, вот таких формат лаборатории. Это вот фестиваля такого, знаете, как в Европе постановка плюс,
да,
конкурс,
понятно,
плюс,
да,
коучинг, где артисты сами платят за участие в спектакле. Каждая роль имеет свою стоимость в наименовании. Но так как не каждый институт при выпуске имеет, как говорится, оркестр, чтобы человек, ну, да, добился, это вот как раз такой промежуточный этап между институтом, как я это понимаю, или во время института,
да,
чтобы испытать собственные силы.
Ага, понятно.
Да, чтобы могу ли я петь с оркестром, могу ли я быть в театре, возьмут ли меня в театр.
То есть это в основном студенты.
Это студенты и люди, закончившие институты,
которые еще не поют,
которые еще не поют на сценах, да. То есть для них это ориентировано. Но есть люди, которые профессиональные певцы, работают в филармониях, но очень хотели бы работать в театрах.
Понятно.
Как не взяли. И они все равно пытаются вот таким образом выйти на сцену. То есть тут функция проекта очень многогранна.
То есть они сами подают заявку
и мы их отбираем.
Ага.
Идет отбор. То есть не каждый, кто заплатил, извините, 70 тысяч,
понятно,
поет «Снегурочку».
Понятно.
Или поет «Купава». А даже есть
оркестранты.
Нет, я очень важный момент скажу. Даже есть те,
да,
кто, заплатив,
да,
70 тысяч,
да,
не выходит на спектакль.
Mm-hmm.
И вот даже в этот раз было 2 исполнительницы. Мы, правда, пошли на компромисс. Последний спектакль «Снегурочки». Я и вместе с руководством, с музыкальным, с Арифом Дадашевым,
да,
2 исполнительницы.
Вышли все.
Они вышли, и на второе действие вышли другие исполнительницы. Потому что с точки зрения театра, мы бы с Арифом их не выпустили.
Понятно.
Потому что зритель, который заплатил деньги, ни в чем не виноват в том, что они не дозрели, хотя они прошли большой путь.
А это исполнительницы каких ролей они были?
Снегурочки, Купавы. Более того, исполнителя «Мисс Гирям» мы вообще накануне не выпустили, сняли с роли. Да, то есть он принял это. Другое дело, что вот эти девочки там не приняли, но это их проблема. ну, как да. говорится. Ну вот мисс Гирюна...
Оркестранты уже у вас приглашенные?
Оркестранты тоже подают заявки.
А-а-а.
Конечно, формируется всегда каждый год новый оркестр.
Из разных очень городов?
Да, с палитры вся Россия, а до пандемии еще и весь мир. Но в этом году, опять же, уже приоткрылся занавес пандемии. У нас среди участников вокалистов есть участница из Израиля, напела Леля, и участник из Казахстана был, то есть из близлежащих, из Белоруссии. То есть вот эти страны уже опять едут к нам.
А сколько времени?
А были из Америки, были из Европы. То есть это потрясающе. Оба спектакля поставлены за 3 недели.
3 недели, да? И мы параллельно музыкальное
шли? Параллельно музыкальное, параллельно шли коучинги по языку, по вокалу.
А дирижеры тоже 3 недели работали?
Да.
Тоже три недели
с ассистентом. У нас расширена была пианистическая программа концертмейстерская, потому что «Снегурочка» – это самый большой за 6 лет опус, который мы взяли.
Да.
Все-таки 4 действия с прологом выдержать достаточно тяжко.
Ну, вы на час сократили оперу. Это,
Я бы ничего не сокращал.
Мы с вами знаем, но просто, конечно, в «Снегурочке» требуется большой хор, которым вы не можете располагать.
Да.
И без хора...
Ну, вы знаете, я еще и одну сюжетную линию купировал с «Пермятой».
Конечно.
Да, ну, как бы до сюжета она не влияла.
Она
могла бы помочь политическими какими-то размышлениями
конечно,
на фоне царства Берендеев.
Конечно.
Вот. Ну, как бы вот я решил за счет «Пермяты» и некоторых
Таров...
Это сократить.
С вами давайте поговорим про сам спектакль «Снегурочка». Я уже во своей вступительной такой речи только сказал, что у вас там много интересного, но я категорически не принимаю такого царя Берендея, потому что это постаревший плейбой, в котором нет вообще ничего лирического, и так петь арию царя Берендея вообще нельзя.
Петя,
это прям совсем.
Конечно, драматический тенор.
Да, это характерная роль. Это я понимаю, что вы имеете право на это, потому что это жестокий человек, в принципе,
да.
И у него вот эта лирическая ария, она выпадает из этого.
Ну и без нее никуда, это хит. Без нее,
да, но он ее поет так, что как будто ее вообще нету. Но давайте с вами поговорим, знаете, про какие вещи. Меня очень порадовал Лель, которая в этом спектакле была девушка...
Аня.
Нет, была грузинка. Где вот она у нас? Медея Чикашвили.
Медея
Чикашвили.
19 лет ребенку.
Это потрясающе, как эта роль сделана. У нее голос...
Борисова сказала, что это прям Саша Градский.
Это гениально. У нее голос промежуточный между контртенором и меццо-сопрано. Она загримирована и выглядит гениально.
Она была такая девочка.
Это просто
говорю,
что-то
это
феноменальное.
Это мальчика играешь. Я говорю, посмотри там по одной системе, как сделать.
Да, она никакой не мальчик, она девочка и мальчик одновременно.
Это просто что-то.
Это что-то совершенно потрясающее.
Она даже носок в определенное место засунула, чтобы походку найти.
Да, нет, она совершенно потрясающая. И, конечно, у вас феноменальный мисс Гиль в этом спектакле, потому что это какой-то полусумасший человек.
Да, он недаром говорит, да, что страшен я.
Конечно, и он действительно, когда он поет эту арию «Снегурочки», у меня вообще слезы просто текли, потому что он совершенно на протяжении всей оперы, он вообще становится... Эту оперу
Саша
можно
молодец,
назвать
большой
мисс Гиль.
Рывок
мисс
сделал.
Гиль просто
огромный
можно назвать.
Рывок сделал. Саша, конечно, он... Вообще, во-первых, он уже как бы работает в театре.
А он где работает?
Боюсь ошибиться, кажется, вот... Петрозаводск.
Понятно.
Вот там есть музыкальный театр.
Есть, Петрозаводск. Там недавно царскую невесту ставил
вот.
Исаакян.
Как раз вот он оттуда. И сюда он приехал как раз сделать эту партию себе в багажник, как говорится. Ну, молодец. Я вообще не могу о них плохо говорить. Для меня театр начинается с актера.
И еще вы знаете, кто меня совершенно потряс? Это Иоанн Грищенко Белькор в «Любовном напитке». Потому что это такой голос и такое присутствие, что...
А вы Максима Сударева не слышали?
Нет, не слышал. Вот этого я слышал, и этот меня совершенно сразил.
Тоже
тоже потому молодой что артист.
И роль сделана, и все. Поэтому у вас, конечно, что меня и поразило, что не только как бы спектакль сделан очень современно, у вас Снегурочка для нас сегодняшних с этими скафандрами, которые там потом возникают, со всей идеей там отравления и всего.
Я смотрел спектакль когда-то в театре «Сфера» Екатерины Яланской в постановке «Весеннюю сказку».
Да.
И там как раз «Птица-баба» была Алла Борисовна Пугачева, ну, аллюзия на
понятно,
ее.
Понятно.
А Снегурочка была такая светская львица, в сапожках, в черевике, в тулупчике, как они говорят.
Да.
И как раз Лель там был какой-то такой бард с Грушинского фестиваля. Угу. Вот. И там я точно схватил образ Купавы. Лучше, чем Яланская, это, наверное, не сделал никто. Потому что Купава. И мы видим Галину Павловну Вишневскую.
Ну, она была знаменитой Купавой.
Да, Купава.
Это она пришла,
такая монолитная, гордая, горячая, такая чуть ли не казачка.
Да, да, да. Да.
Что-то такое очень. Иной мужчине страшно будет подойти.
Да, да.
Вот. А в спектакле «Сфера. Весенняя сказка» это была легкая, какая-то рыжая, худенькая, взбалмошная девчонка, которая что-то на себя проливала, что-то она вот так вешкалась, прыгала, бросалась на плечи. И мне это так тогда запало, что я думаю, надо и в опере рискнуть, попробовать сделать не Купаву,
да, да, да,
а
да.
Вот такую легкую девчонку, которая не знает, как своими чувствами, эмоциями распорядиться. Она просто не умеет, она просто любит.
Да,
все,
да,
вот,
да.
Любит. И скажи там, есть такие, знаете, вот ласковые люди. Вот я не могу сказать, что я отношусь себя к ним.
Да, да, да.
Но иногда вот на эту ласковость у меня были артисты, которые подходили и говорили: Андрей Александрович, можно вас обнять?
Да, да, да.
Вот, понятно, вот они не понятно, могут, они понятно. Тактильные.
Да, да,
и вот для
да,
меня
да.
Купава – это очень тактильный да, человек.
Да, да.
И то, что вот Аня Анна в первом составе и Настя во втором составе.
Анна Вейнер, да.
Да, Настечка сделали.
Анастасия Коновалова.
Коновалова сделали эти роли. Вот в третьем, конечно, были вот проблемы с Купавой. Вот.
Андрей, дорогой, наше время закончилось.
Это невозможно.
Наша беседа подошла к концу.
Самое главное, не затронули.
В следующий раз с вами еще встретимся. Я хочу напомнить, что у меня в гостях был Андрей Цветков-Толбин, художественный руководитель проекта New Opera World. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.